События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 апреля.
Сегодня в Рижском замке состоялась организованная президентом нашей страны Эдгарсом Ринкевичем дискуссия о развитии общественных СМИ. Она вот продолжается буквально вот с завершения этой дискуссии в эти минуты происходит. И сегодня на этой дискуссии присутствовала главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй, которая вот присоединилась уже сейчас к нам в студии. И, конечно же, самый главный вопрос, который нас интересует, это будущее общественных СМИ и вещания на русском языке, ЛР4, РусЛСМ. О том, как эта дискуссия прошла, будем говорить в самом начале нашей программы.
Ну а затем поговорим о резонансной новости, которая является рижской, а на самом деле гораздо шире, чем рижская. Дело в том, что на прошлой неделе Комитет городской собственности Рижской думы одобрил передачу земли в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола. На Луцавсале построят футбольный стадион высшей категории. Но это вызвало огромную дискуссию в соцсетях, и кроме того протестуют огородники, которые, собственно говоря, опасаются, что эти огороды, которые у них там были, они теперь потеряют. Мы сегодня вас ознакомим с этой дискуссией, и кроме того проведем опрос. Какое самое подходящее место для строительства нового стадиона в Риге, на ваш взгляд? Звоните нам в прямой эфир 67227440 и пишите на WhatsApp уже сейчас 28040424.
Следим также за процентными ставками по ипотекам. Некоторое время назад экономисты обнадежили и говорили о том, что в этом году Европейский Центробанк даже несколько раз может принять решение о снижении процентных ставок. Ну вот, казалось бы, есть виден свет в конце туннеля, но Банк Латвии сообщил, что перебои с судоходством в Красном море из-за атак йеменских повстанцев могут стать одним из факторов, который будет препятствовать более резкому снижению этих самых процентных ставок. О том, собственно, как процентные ставки связаны с йеменскими повстанцами, и как вообще вот эта ситуация в Красном море влияет на экономику в целом, мы сегодня обсудим в нашей программе.
Ну а в завершении нашего эфира сегодня поговорим о том, что вчера исполнилось ровно полгода с момента нападения Хамас на Израиль. Это было кровавое варварское нападение, которое привело к наземной операции, которую Израиль продолжает на территории сектора Газа. Какие промежуточные итоги у этой операции, к чему они привели? Достиг ли Израиль своих целей и что будет дальше? Об этом поговорили сегодня с израильским аналитиком и представим вам его комментарий в конце нашего эфира.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM МЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РусЛСМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Нас можно слушать в виде подкастов на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И говорим о главной новости сегодняшнего дня. У президента Латвии Эдгарса Ринкевича в Рижском замке прошла дискуссия о судьбе общественных СМИ Латвии и, в частности, о судьбе вещания на русском языке.
8 апреля — это тот день, которого мы долго ждали и очень много ждали от этой дискуссии. Там присутствовала главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй. Анна сейчас с нами в студии. Анна, приветствуем вас.
Добрый день. Ну, вообще, надо сказать, я не помню, чтобы команда общественных СМИ, как Латвийского радио, так и Латвийского телевидения, была бы так широко представлена на таком разговоре. Я бы сказала, что мы так создавали, наверное, очень значительную часть из примерно 50 участников, я думаю, примерно треть была нашей, и это было очень хорошо.
Но вообще были представители отрасли, и вот мы перед программой слушали, ну, частями, да, эту дискуссию, была прямая трансляция в YouTube, создалось впечатление, что абсолютное большинство присутствующих выступают против ликвидации вещания, в том числе на русском языке, да. Какое у вас в целом ощущение после этой дискуссии?
Безусловно, так, ну, не абсолютное, потому что, конечно, были сторонники этого шага, и прежде всего экс-президент Левиц, которому дали слово, сейчас он выполняет обязанности советника. Но я все-таки хотела бы немножко сказать о роли президента Ренкевича, потому что не секрет, что действительно и мы, как профессионалы отрасли, и многие политики ждали, ну, его сигнала. Надо сказать, что президент Ренкевич, у которого сегодня, кстати, именины, сегодня Эдгары, с чем мы его поздравляем, он показался, конечно, очень опытным политиком, и хотя, как отметил наш коллега Угис Либитис, директор службы новостей, наверное, это первая общественная дискуссия, которую модерирует сам президент, и президент так посмеялся, что, может, я, значит, провалю этот экзамен и больше не буду в этой роли выступать, но он прекрасный медиатор. Он очень точно обозначил свою повестку, правда, надо сказать, мы от нее довольно решительно отклонялись в разные стороны, вот, но он, конечно, прежде всего, его функция была в том, что он давал слово высказаться всем, и его, наверное, функция была в том, что он пригласил, прежде всего, вот как я уже сказала, десант общественных СМИ в таком, ну, я бы сказала, широком составе. Это было очень важно, потому что не секрет, что иногда наши политики делают выводы о нашей работе, практически нас не слушая и не слыша. И очень многие, наверное, свои какие-то выводы о том, как работает тот же самый наш канал ЛР4, они коренятся в наших, там, допустим, нашей работе, я не знаю, там, 20-летней или какой-нибудь там давности, а может и вообще в их собственных больных фантазиях, простите меня за такое выражение. Ренкевич сказал, что он хотел бы говорить на три темы. Первая — это была роль Совета по общественным СМИ, который был создан как раз год назад, и его интересовало, как вообще система эта работает, потому что общественные СМИ только в прошлом году получили свой специальный закон, закон об общественных СМИ и об их управлении, получили свой совет и получили своего омбудсмена, то бишь человека, который, это Анда Рожукална, которая исполняет такой своего рода посредника между аудиторией, их жалобами, их пожеланиями, их рекомендациями и политиками, и журналистами. Ну, вот как раз об этой части мы говорили очень мало. Единственное, на чем сошлись все, в том числе, кстати, председатель другого совета, который мы называем Национальный совет по электронным СМИ, Ивар Сабулынш, все сошлись на том, что действительно сегодня наша работа чересчур уж зарегулирована и забюрократизирована. И здесь Ренкевич высказал, честно говоря, я впервые у него услышала эту мысль, что вообще, может быть, стоит пересмотреть юридическую основу функционирования общественных СМИ, потому что сегодня ее регулирует аж 5 законов. И между этими законами, которые принимались в разное время, есть определенные...
Иногда,
даже если не противоречия, но, может быть, наоборот, те функции, которые вышли на первый план, они там не рассматриваются. Короче говоря, президент намекнул, и вроде как министр культуры, так сказать, подхватил у него эту подачу о том, что, скорее, возможно, будет создан, начнется работа над каким-то новым, как сказал сам Ренкевич, он не сказал слово «закон» или «законопроект», но он назвал такое «юридическая форма». Ну вот как бы что это будет, мы не
Главное,
знаем.
Главное, чтобы шестая не появилась к пяти уже существующих.
Да. Ну, в общем, они надеются, что все-таки нужно какое-то обобщение. Второй вопрос, это, наверное, самый интересный для нас, это вот те самые взаимодействия с концепцией национальной безопасности и том самом сроке 2026 года, который в этой концепции намечен. При том, что, опять же, президент показал себя, безусловно, дипломатом, и он пришел к нам из этой службы, из МИДа, и он умеет быть дипломатом, он сказал так. 2/3 депутатов приняли были за эту концепцию, и, следовательно, она, ну, должна рассматриваться с уважением. Тем не менее, он сам отметил, что процесс принятия ее был поспешным, что действительно никакого времени на обсуждение концепции не было. И как дальше отметила одна из депутатов, многие из тех, кто приняли концепцию, открыто в дебатах, даже в дебатах mm-hmm. Сейма высказывали свое мнение против как раз вот этого срока 2026 год. И я отмечу, что это единственный срок, который вообще в эту концепцию вписан.
Да.
Вот. Что теперь с этим делать? Это задача, конечно, которая стоит перед депутатами, но она должна быть решена.
Но при этом Ренкевич, несмотря на то, что он сказал, что концепция, да, ее приняли, ее нужно уважать, но при этом же он после этого отметил, что другой закон об управлении общественными СМИ...
Да,
он
вот я хочу к этому... Да, я к этому хочу перейти, и я думаю, что вот тут очень важно. Мне показалось, вообще между Ренкевичем и министром культуры была определенная химия. Безусловно, они действовали не как противники, а наоборот, как союзники в этом разговоре. И да, он отметил, что мы должны принять во внимание, что вот эта функция общественных СМИ, в том числе и вести программы, там нет слова «необходимо» или «должны», но там есть глагол просто «делают содержание» на языках меньшинств. И президент предложил всем подумать о вот целях и средствах этой работы. И вот, собственно, это, конечно, было в центре дискуссии. Хотя, как я повторяю, отдельно вот пункт, что мы говорим о русском языке, он так сформулирован не был. И третий пункт, который тоже вызвал большую эмоциональную такую нагрузку в разговоре, и не только в разговоре, но и в преддверии этой дискуссии, а именно в пятницу и в понедельник, когда вышли открытые письма сначала редакционного совета Латвийского радио, к которому присоединилось и телевидение, а потом омбудсмена Андрео Жукална, ее статья на ЛСМ. Эта статья, ну, назовем это так, о том, что роль журналистов, особенно общественной СМИ, должна быть как-то укреплена, должна быть возвращена, ну, если так можно сказать, престиж нашей профессии, и должны быть сделаны какие-то шаги. Об этом сказал очень четко президент, который, кстати, большое внимание уделяет именно юридическим, как мы знаем, вопросом в своей деятельности с самого первого дня пребывания на посту. Он сказал о том, что, возможно, и внимание правоохранительных органов к нападкам на журналистов должно быть усилено. Это вот что касается его роли. Я бы сказала так, что для меня, наверное, таким, ну, знаете, как из каждой даже вот такой большой дискуссии, я списала там полтетради, значит, этой дискуссии, всегда есть какой-то факт или какая-то такая, ну, ниточка, за которую хочется зацепиться. И я бы сказала, что это то, что сегодня все-таки на развитие канала на русском языке, вообще СМИ, на общественных СМИ идет только 9% финансирования. Это, конечно, очень малая часть того, что выделяется на латвийские, латышскоязычные СМИ. И поэтому, наверное, говорить о том, что даже эта малость, эти 9% вот должны быть у нас, так сказать, хотят от нас забрать, ну, для меня это, честно говоря, меня это так задело.
Даже, в общем, да, не от нас, получается, а от общества, потому что эти 9% идут на то, что создается контент для очень значительной доли общества.
Безусловно. И опять же, вот какая, например, вот одна из цифр. Если, допустим, среди латышей общественные СМИ используют примерно каждый четвертый из пяти. Это данные исследования общественного блага, которые обязательно проводятся каждый год и которые, собственно, измеряют эффективность нашей работы, то все-таки из национальных меньшинств это три четверти. Это тоже большой показатель. Вот, и все в один голос практически не было мнения, что люди, которые, если от них убрать содержание на русском и на других языках меньшинств, они придут в латышское информационное пространство. Я уже отметила выступление господина Левица, оно достаточно диссонировало с общим настроением, вы знаете, я... Позволю себе быть пристрастной, но это мое личное мнение, и я прошу его, так сказать, этот дисклеймер принять во внимание. Мне показалось, что он как будто бы даже нам и угрожает, потому что он, например, привел пример там в Германии, где были уволены какие-то неугодные журналисты, он напомнил нам уголовный кодекс, он напомнил нам свою собственную, не называя так, но все поняли, что речь шла о преамбуле Сатверсма, который мы должны уважать. Но в общем и целом Левиц, как говорится, сторонник того, что надо один раз отрезать, мы это видели в реформе образования, в переходе полностью, переходе школ на латышский язык. И точно так же он сказал, хватит, мол, церемониться, мы каждый раз можем откладывать это решение, откладывать и откладывать, но мы должны наконец назвать срок, и вот пусть этот срок будет 26-м годом.
Но позиция господина Левица не сюрприз для нас?
Не сюрприз, да. Безусловно. Но хорошо, что и она была, безусловно, представлена. Это правильно. У нас действительно получилась очень демократическая дискуссия, но, тем не менее, практически все выступающие говорили так, что когда они беседовали со своими коллегами или слушателями, или их аудиторией, в том числе, это было единая позиция коммерческих СМИ и региональных СМИ о том, что общественные СМИ должны сохранять вещание на русском и на других языках национальных меньшинств.
Ну, а сухой остаток, вот прошла эта дискуссия, да, и что дальше?
Я думаю, что сухой остаток отчасти подвела член этой подкомиссии Сейма. Она сказала, что работа над этим документом будет продолжена. Сейчас уже практически в горячем обороте основные направления медийной политики. В них никакого 26-го года нет. Да, в них есть цель усиливать понимание и интеграцию на основе латышского языка, но постепенно и исходя из потребностей аудитории. Так что я думаю, что будет продолжать комиссия Сейма. Как мы сказали, возможно, будет готовиться какой-то вот этот вот новый юридический документ, о котором сказал президент. Ну и мне было приятно, что практически все участники благодарили общественные СМИ и говорили, что мы делаем очень важную работу, в том числе и в области государственной безопасности.
Ну что ж, это очень интересный и, главное, очень, наверное, положительный исход сегодняшней дискуссии, потому что, ну, наверное, поскольку это было собрание, дискуссия у президента не могла привести к конкретным решениям, но потому что я слышал, у меня сложилось очень четкое впечатление, что очень много людей, которые по-настоящему разбираются в том, что происходит в отрасли. Они поддерживают, не то чтобы поддерживают нас, это какая-то неправильная постановка вопроса, они поддерживают идею, что в Латвии в настоящий момент точно должно быть вещание общественное на русском языке, потому что даже если останется коммерческое вещание на русском языке, оно не способно будет восполнить то, что делают общественные СМИ. Оно никогда не будет давать такого же количества значимого для общества контента, который необходимо даже в кризисных ситуациях, да и просто в повседневной жизни.
Еще одна вещь, которая вот в последнее время очень часто звучит в контексте 26-го года, это то, что мы слышим часто от политиков. Вот сегодня господин Левиц тоже это упомянул, что якобы РУСЛСМ, ЛР4 создают какое-то параллельное информационное пространство, что совершенно не так. И вот сегодня Угис Лыби, это наш коллега, да, из службы новостей, сказал, что, ну, очевидно, те люди, которые говорят, что это какое-то другое пространство, просто не слышали, чем занимается ЛР4 или РУСЛСМ. Да, это то, о чем вы сказали, что политики делают выводы, не слушая, что, собственно, здесь происходит.
Очень хорошо сказала наша коллега из как раз мультимедийной платформы РУСЛСМ, Екатерина Колосова. Она сказала так, что и вообще давайте перестанем смотреть на русских и ну, национальные меньшинства Латвии как на параллельную реальность. Это реальность Латвии. Мне кажется, это тоже очень правильные и хорошие слова.
Это правда.
Значит, теперь, ну вот, хочется для
следующее наших слушателей... заседание 13 апреля будет заседание как раз той самой подкомиссии Сейма, и я думаю, на ней будут ну, отмечены хотя бы вот эти домашние задания, то есть разобраться с основными направлениями медийной политики, разобраться с этим сроком 2026 и все-таки думать о том, как уберечь общественные СМИ в целом, не только наши русские редакции, но и всех в целом от необоснованной политизации и бюрократизации.
Угу. Угу. Спасибо большое, Анна,
спасибо.
За то, что...
Нашим слушателям спасибо. И
да, рассказала нам о том, как эта дискуссия прошла. Настрой, главный редактор Латвийского радио 4, была с нами в студии. Ну что ж, а мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Продолжаем программу. Обсуждаем стадион на Луцавсале. Луцавсал есть, стадион пока нет, но надо сказать, что шум такой, что непонятно теперь будет ли, да?
Ну, скорее всего, будет. Вряд ли откажутся от этой идеи. Тем более она, ну вот, на прошлой неделе была озвучена не впервые. Изначально был план построить на Луцавсале стадион. Но в чем, собственно, заключается проблема? Значит, после того, как на прошлой неделе на заседании Комитета городского имущества Рижской думы был поддержан проект о передаче Латвийской Федерации футбола в безвозмездное пользование вот этого участка площадью 10 гектаров на строительство национального футбольного стадиона, началась дискуссия и в социальных сетях, и вот в частности товарищество семейных огородов выступило с заявлением с призывом к Рижской думе не соглашаться на инициативу строительства футбольного стадиона это товарищество семейных огородов в Казе Сейклес, они говорят, что вообще там имеется 326 огородов, которые необходимы их владельцам, арендаторам для выращивания продуктов питания, обучения детей. В общем, и ликвидировать это нельзя. Они просят отказаться от планов строить стадион именно там. Кто не знает, на Луцавсале много огородов, да, действительно. И немножко вот хочется привести те аргументы, которые вот сегодня мы нашли в социальных сетях, да, и как, ну, в основном я видела противников строительства не вообще стадиона в целом, а противников строительства стадиона именно на Луцавсале. Ну, например, городской планировщик Андрейс Урбанс считает, что этот проект является экологически деградирующим, с непредсказуемо огромными затратами. Хотя он пишет, что он сам большой фанат футбола и считает, что отсутствие футбольного стадиона это, ну, достаточно такой большой позор для Риги. Но при этом он считает, что вот эта вот инфраструктура, которая будет строиться вот над, получается, Луцавсалом, это очень дорого, и, собственно, это ну, плохое, по его мнению, решение. Например, актер Рейнис Боттерс пишет в соцсети X, что действительно ли в Риге не хватает заброшенных земель, которые можно было бы развивать путем строительства стадиона, потому что Луцавсалу и вот эта вот площадь, значит, которая используется для огородов можно было бы развивать как место активного отдыха и прогулок в самом центре Риги. Но нет, мы тут строим стадион и, вероятно, также огромную парковку.
Кстати, вот эти вот планы насчет парковки и других, об этом много говорит, потому что действительно как-то все, кто этот стадион, видимо, решил строить, забыл, что были раньше другие планы на эту территорию, и у людей были другие виды. В частности, вот бывший министр сообщений Талис Линкайтс пишет в Твиттере о том, что была же планируемая застройка Луцефсала, и там планировалось построить квартал Меркс-Хаузес. И, в общем, судя по всему, это довольно дорогое жилье, люди, может быть, там же какие-то инвестиции внесли, и теперь эти жильцы должны будут просто иметь соседство со стадионом, очень шумным объектом. И действительно, есть некоторые вот, участники социальной сети Twitter, пользователи, которые говорят, что, а вы знаете, что там еще кроме этого стадиона появится и очень большая автотрасса, которая
шоссе
будет вести. Да, и это же просто вообще все изменит.
Ну вот об этом пишет еще и журналист блогера Сергей Бижанс. Он пишет, что он не понимает, почему, собственно, все озабочены строительством стадиона. Нужно озаботиться строительством вот этого, по его словам, бесполезного шоссе через всю Луцефсалу, которое обойдется в суммы в несколько раз превышающие вообще стоимость самого стадиона. Mm-hmm. Ну, то есть вот такие вот комментарии были высказаны на этот счет. Ну, мы видим, определенная часть общества не согласна с планами строить стадион именно на Луцефсале, поэтому мы сегодня решили и ваше мнение тоже узнать на сей счет. Значит, и обращаемся к вам с вопросом, какое, на ваш взгляд, самое подходящее место для строительства нового стадиона в Риге? Звоните прямо сейчас, 67227440, телефон прямого эфира, и пишите на WhatsApp 28040424.
Так, у нас есть первый звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Постоянный слушатель Александр. У нас есть готовые шоссе и вдоль речки, и по дороге Гривас, чтобы сделать этот стадиончик там, где был завод Рига Сельмаш. Это первое. Второе. На Кипселе, на самой, около такого выставочного зала, который используется раз в 100 лет, или вместо него. И третье, Болдырая, прекрасное место. И не слышно, и не видно будет этого стадиона. Спасибо.
Спасибо. Да. Но это, кстати, три вот конкретных варианта уже. Только единственное, вот Болдырая, я не очень понимаю, то есть на Луцефсалу попасть проще, например, тем, кто живет за пределами в Риге, чем в Болдырай. Там нужно как-то вот подумать, как с Болдыраем соединить. Ну, центр, кстати.
Болдырай звучит достаточно, конечно, радикально, но вот условно сделать на набережной, там, где есть вот в районе, это, где был этот бывший завод, или на Кипселе. Ну, я не согласен, что выставочный центр используется раз в год. Там, по-моему, каждую неделю, наоборот, выставка. Но, возможно, там есть другие какие-то территории, которые можно освоить. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. А что там переживают насчет этих огородов? Например, вот напротив Воллери, перед этой летной площадкой, снесли подчистую бульдозером сотни огородов, если не тысячи. Снесут, раз они незаконны, да еще это бессмысленно переживать насчет огородов. Спасибо.
Спасибо. Но, возможно, тогда просто никто не возмущался, поэтому их и снесли. А сейчас
да, но проблема не только в огородах. А. Просто это такое место отдыха, да, для людей. Луцефсала как бы довольно популярно, особенно в летние сезоны.
Да, и тоже кто-то в Твиттере писал, что вот стоило рижанам полюбить какое-то место для отдыха, как у властей появляются планы что-то там построить. Да, это, конечно, довольно любопытно. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый. Здравствуйте.
Я строитель моста в том районе Островного.
Так.
И когда Рижский горисполком планировал построить этот мост двухъярусный, чтобы поверху шло автодвижение, а по нижнему ярусу шли люди, которые должны были на острове Луцефсала посещать. Там должны были построить стадион, дворец спорта, плавательные бассейны, там лодочную инфраструктуру. Вот для этого и такой колоссальный мост двухъярусный построен, чтобы люди могли и транспортом, и пешком попадать на Луцефсалу. А люди, которые были там на огородах, огородники, они были предупреждены, что это они там временно, что никакой же там ни приватизации земли не было, ничего. Поэтому вот где база отдыха для детей с другой стороны трассы построена, Там же снесли безболезненно все огороды.
Поэтому... Ну, а когда это было? О каком периоде времени вы говорите? Это какие-то 70-е?
Нет, вот сейчас.
Да, это еще вот мы начали строить в 69-м году островной мост. И оно, проект закладывался раньше, 69-го года. И вот тогда на Луцевсало планировались большие спортивные сооружения, чтобы это было базой спорта, остров Луцевсало.
Ну да, понятно. Но вы говорите, что тогда вот эти, спасибо за звонок, огороды были временные, но понятно, что если человек владеет огородом с 69-го года,
там,
он
насколько
же...
я понимаю, не принадлежат людям эти огороды.
То, что собственность очень сложно, это ясно.
Да.
Но это не мешает людям просто иметь очень глубокую эмоциональную связь. Конечно, там сколько поколений уже.
Потому что там некоторые огороды, насколько я знаю, сданы в аренду в том числе. Да,
вот это вот очень интересно. Слушай, пошли звонки в большом количестве. Видимо, тема огородов, она вот сейчас реально расцветет. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый.
Вот я хочу сказать, что у нас очень много умных людей в Латвии и трудолюбивых, но хочу сказать, что у нас никогда не обсуждается, сколько будет это стоить, этот стадион с дорогой, и какая альтернатива в другом месте, и сколько это будет стоить. Потому что стоимость в наше время на первое место должна выходить. А, конечно, то, что сейчас дети приходят на Луцевсалу, спасибо мэру города, который тогда это построил.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Ну, кстати, вот я у тебя хочу спросить, потому что на прошлой неделе я знаю, что у вас в эфире был Вадим Лишенко,
да,
президент Федерации футбола. И вот он о месте Луцевсале говорил, вот почему, собственно, оно и было выбрано.
Да, буквально его напрямую я спросил, а нельзя ли было на месте существующего стадиона это сделать. Он говорит, что мы сравнили разные варианты, и вот все остальные либо не подходили технически, либо финансово были дороже. То есть он утверждает, что вот эта какая-то финансовая предварительная экспертиза, она была проведена, вот исходя из всех различных факторов, было предложено Луцевсало. Ну, опять же, просто для, не то чтобы оправдывать, но просто объяснить логику той стороны. Значит, что говорят Латвийской Федерации Футбола? Они говорят, что в Латвии, в Риге, в Латвии вообще нет до сих пор вот такого стадиона четвертого уровня вообще объекта. Это значит, что к нам никогда не приедут звезды первой величины музыкальные. У нас никогда не проведут футбольный матч мирового уровня, как это может происходить, уже происходило в Литве и в Эстонии. И нам такой объект нужен. Вопрос, собственно, возникает вот в том, нужен ли он нам конкретно на Луцевсале.
Не знаю. На самом деле, вот про звезд первой величины для меня это стало сюрпризом, вот то, о чем ты сказал, потому что для сравнения, Певческое поле в Таллине,
да,
которое не отреставрировано так, как, например, эстрада в Межапарке, которое в поместительство абсолютно такое же, и только наше новее, красивее и современнее. Но на Певческое поле-то в Таллине приезжают в звезды первой величины. Ну вот...
Я думаю, что здесь разница между открытой площадкой и закрытой, но вот и речь о закрытой, что должен быть закрытый объект с трибунами, с крышей, чтобы вот как финал Лиги Чемпионов, например, по футболу, можно было провести в Риге, да? Матч такого уровня в Литве возможен, у нас невозможен. Об этом разговор.
Спасибо всем за звонки. Нам нужно двигаться дальше. К сожалению, нет времени принять все. Но спасибо вам большое за активность. Значит, спасибо за ваше мнение. Мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Буквально недавно экономисты начали нас обнадеживать тем, что ставки по кредитам скоро пойдут вниз, так как Европейский Центробанк начнет их снижать, поскольку темпы инфляции существенно снизились по сравнению с теми, что мы наблюдали даже еще год назад. Но вот Банк Латвии выпустил новый макроэкономический прогноз, в котором говорится, что ситуация в Красном море, перебои с судоходством из-за атак йеменских повстанцев могут стать одним из факторов препятствий, более быстрому снижению процентных ставок. Сейчас подробнее об этом будем говорить с Дайнисом Гашпуитисом, экономистом банка СЭП. Он с нами сейчас на прямой связи. Дайнис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну вот вопрос, наверное, почему такая далекая от нас проблема, как хуситы в Йеменске, может реально повлиять на политику банковского процента Европейского Центробанка?
Ну, потому что это создает проблемы для производителей в Европе и в мире, да. Это означает, что товары идут дольше, это означает, что поднимаются издержки, это означает, что это может повлиять на конечные цены, да. И это означает, что инфляции, которая сейчас снижается, ну, не снижается настолько быстро или дальше, или даже, ну, как бы темп немножко прирастает, да. И если инфляция не падает, тогда и Центробанк не торопится снижать процентные ставки, да. Это в большом счете исходит из того, как это будет влиять на инфляцию.
Но пока этого влияния экономисты не видят.
Ну, это пока мы видим, что это, этот фактор или риск ну, не очень значительный. Да? Мы не знаем, как это все, что и как будет происходить еще, например, с Израилем и с Ираном, да, как этот конфликт будет развиваться. Да? Хотя мы видим, что уже это повлияло на цену на нефть, то есть мы видим, это, что это как фактор более значительный. Да, и, конечно, сейчас, ну, как риск, что все это, ну, как бы такие военные действия в регионе могут повлиять на цену на нефть, которая может повлиять на инфляцию. Да, и я думаю, что этот риск более значительный, чем, например, то, что происходит, ну, как бы в Красном море, да. Но хотя, если опять эти факторы, как бы, создаются больше, да, и по числу, и как бы по объему, тогда, конечно, это может затрагивать довольно, ну, как бы, сильно все эти тенденции, которые мы видим сейчас благоприятно, да, имея инфляцию, которая снижается.
Но, с другой стороны, вот тот уровень ставок, который есть сейчас, он, в принципе, очень некомфортен для производителя, он очень высокий, и ведь в такой ситуации экономика тоже развиваться может очень плохо. Вот, исходя из того, что вот вы сейчас видите на рынке, вы бы сделали какой прогноз? В ближайшее вот время, месяц-два, все-таки пойдет Европейский Центробанк на снижение процентных ставок?
Да, но это такой вопрос, как они видят, и они, как бы, такой главный... Главное, как бы, ну, как бы, месседж, который они дают, это что они будут смотреть на статистические показатели. То есть, если инфляция снижается, тогда они будут и ставки снижать, да. И, конечно, сейчас, как бы, такой, ну, взгляд, что на этой неделе будет, то есть, совещание. Но, наверное, ЕЦБ не будет снижать процентные ставки, но будут, как бы, давать такие намеки, что они, наверное, будут это делать где-то половине года. То есть сейчас, как бы, самые такие большие ожидания, что они снизят процентные ставки в июне. Да? Ну, это будет исходить из того, как будет развиваться инфляция. Но так как мы видим, что сейчас, как бы, цены на энергию сейчас, ну, не самый значительный такой фактор. Они и вообще все смотрят, что происходит с инфляцией на услуги. И мы видим, что там инфляция снижается, но все равно остается такая завишенная, которая, ну, как бы, был комфортно для Центробанка, да, там около 4% все еще, да. Это означает, что это в два раза выше, чем, ну, как бы, они хотели бы видеть в целом, да, и это может немножко опять затянуть, ну, как бы, это решение, которое, ну, как бы, уже говорили, что это неприятно для экономики, потому что это создает дополнительное давление.
Даня, спасибо вам огромное за разъяснение, за комментарии. Даня Сгашпуйтис, экономист банка СЭП, был с нами на связи. Хорошего вечера вам. Спасибо.
Всего доброго.
Ну что ж, хотя бы мы услышали примерный, да, прогноз о том, что уже в июне Европейский Центробанк может принять решение о снижении ставок. Но что касается влияния ситуации в Красном море на инфляцию, здесь тоже хорошая, на мой взгляд, новость. Даня сказал, что это малозначительное влияние могут.
Ну да, но возникают другие обстоятельства. И, кстати говоря, насколько я помню, раньше все говорили, что в марте-апреле уже будет снижение. И вот теперь уже говорим об июне. То есть, в принципе, это означает, что происходящие процессы, в частности, растущая цена на нефть, она ведет к тому, что все постепенно сдвигается. Но будем надеяться, что это случится.
Хотя бы не принимают решение обратно их повышать. То есть уже несколько последних раз Европейский Центробанк принял решение не трогать, да, их. Уже хорошо, да?
Уже хорошо.
Да, идем дальше.
Подробности прямо сейчас.
Вчера исполнилось ровно 6 месяцев с того момента, как Хамас совершил свое варварское нападение на Израиль. Это произошло 7 октября, рано утром. В результате нападения погибло около 1200 человек. В основном это были мирные жители. 253 человека были взяты в заложники. И по данным израильских властей, до сих пор в заложниках удерживается порядка 130 человек. Никто не знает, на самом деле, сколько их и какая часть из них жива. Но вот сейчас довольно много говорят о том, на самом деле, как далеко Израилю удалось дойти в своей цели. Он объявил войну Хамас, но война эта пока так и не завершена. Хамас остается существовать, и при этом очевидно, что в ходе этой войны пострадало и мирное население Газы. О том, насколько далеко удалось продвинуться Израилю, что будет происходить в этой войне дальше, что будет происходить в Газе, мы поговорили сегодня с военным аналитиком Сергеем Ауслендером.
Главный итог, собственно, полугода войны заключается в том, что ни одна из целей войны не достигнута на данный момент. То есть не освобождены заложники, не уничтожен Хамас, и угрозы из сектора Газа существуют. Ракетный обстрел последний был вот несколько часов до того, как мы начали с тобой разговаривать. То есть, в принципе, на данный момент Израиль как бы не добился ни одной из поставленных целей. Часть заложников удалось освободить в ноябре прошлого года, ну, благодаря сделке такой обменной, да, выпустили там заключенных палестинских, объявили там на 10 дней перемирия, и вот там больше сотни человек отпустили, но это были женщины, дети, пожилые там женщины и дети с матерями и иностранцы. То есть это была для Хамаса на самом деле больше обуза, нежели стратегический актив. Поэтому на данный момент итоги пока не очень утешительны. На севере там отдельная история, там продолжается такой обмен ударами с Хизбаллой, но в целом на территории Израиля фактически создана буферная зона. То есть на сегодняшний день израильский север, это километров 10 от границы вглубь, буквально вымер, там нет людей. То есть мы, по сути, утратили часть суверенитета над территорией, потому что суверенитет — это не там, где стоит пограничный столб, это там, где живут люди и живут своей обычной, как бы, вот нормальной жизнью. На севере, вот примерно в 10-километровой зоне от границы, жизнь сейчас нормальная, мирная, невозможна. Как пойдет дальше, не знаю. В принципе, вот надо отдать должное израильскому руководству. Оно не говорило, что мы сейчас вот так вот за 3 недели тут всех победим, да, Киев за 3 дня, типа такого. Нет, говорили, что война будет долгой, что 24-й год будет годом войны. Но в целом выглядит пока все не очень радужно, я бы сказал.
С чем это связано? Могло ли вообще получиться по-другому? То, что вот мы сейчас наблюдаем, это какой-то результат допущенных ошибок, из-за которых вот все так затянулось, и, может быть, эффект не настолько высок, каким он мог бы быть. Или просто это объективная реальность, в которой существует Израиль, и ничего другого нельзя было бы здесь получить?
Ну, справедливости ради надо отметить, что Хамас действительно понес очень тяжелый урон. Да? То есть действительно большая часть его сил уничтожена в Газе, вообще физически уничтожена. Его военный потенциал очень сильно подорван, но это не имеет значения. Нельзя удалить раковую опухоль на 95%. Из 5% вырастет новая, да, а то и хуже еще будет. Поэтому о победе над Хамасом можно говорить только в случае его полного уничтожения, но как должно выглядеть это полное уничтожение, мы не понимаем. У нас нет четкой картинки победы, в этом одна из проблем. Да? Нет четких критериев, в чем будет заключаться победа. Вот Вторая мировая закончилась тем, что захватили Берлин, Гитлер покончил с собой, над Рейхстагом воткнули красный флаг. Вот как бы все понятно, да? Вермахт был уничтожен. А здесь не очень понятно, в чем эти критерии заключаются. Когда воюешь с таким парамилитарным образованием, как Хамас, то нужно понимать, что ты не очень понимаешь, с кем ты воюешь. То ли с мирными, то ли с комбатантами, как их друг от друга отличить. Они прикрываются мирными жителями. Все это происходит на территории в 330 квадратных километров, уже 2 миллиона человек. Это одна из самых густонаселенных территорий планеты. И вот и израильская армия вынуждена воевать вот на такой крохотной площади, это меньше, чем площадь города Харьков. Да, имея там 2 миллиона мирных жителей или 1,5, там толком даже никто не знает, постоянно их перемещая туда-сюда, и при этом, значит, воюя еще и с террористами. Короче, в общем, выглядит все это непонятно. А что касается почему, ну так 7 октября допустили, собственно, самую главную ошибку. Допустили 7 октября, все остальное стало следствием. А 7 октября допустили потому, что была вот такая концепция. Концепция маленькой умной армии, да, не нужны теперь большие армии, теперь вот мы воюем там высокоточными ракетами, у нас есть самолеты F-35, но против вот пикапов с пулеметами, как выяснилось, самолеты F-35 не очень хорошо помогают. Вот мы как бы не уничтожаем Хамас в Газе, чтобы противопоставить его администрации Махмуда Аббаса в Рамалле, и, соответственно, вот таким образом мы избегаем решения палестинского вопроса, как бы там ни было, да, вот мы же не можем создать три государства для двух народов, да, две Палестины, одна Хамас, одна Фатх, и мы посередине. То есть вот давайте вы решите проблему с Газой, там пятое, десятое, вот это все тянем кота за хвост. Ну и плюс вот эта неистребимая вера в то, что Хамас такие прагматики. То есть перепутать прагматиков с фанатиками. Они прагматики, да, зачем им это нужно? У них там все хорошо в Газе, что бы им там сейчас устраивать, всю эту бойню. Казалось, что все это не сработало, все эти концепции оказались ошибочными, провальными, и в итоге вот мы имеем то, что имеем. Ну и сил поначалу не хватало откровенно. То есть одна из таких ошибок наземной операции заключается в том, что пошли ступенчатые. Север, центр, юг, анклава, да, с севера на юг. Когда, по идее, многие очень... эксперты и многие генералы говорили о том, что нужно заходить одновременно и в тот же Рафех, который сейчас до сих пор не зачищен, не взят и не похож, и, точнее, не факт, что будет взят, и в Газу, и в центр, и везде, и, короче, зачищать весь анклав как бы целиком и сразу, не оглядываясь там. Тем более, что на начало войны у нас был такой абсолютный кредит от западного сообщества, да, что на вас напали, вам устроили такой акт геноцида, все, воюйте как бы смело. Но это имело ограничения по времени. Если бы мы к январю закончили с Рафехом, про него бы сейчас уже никто бы и не вспоминал. Но сейчас, по прошествии вот уже полугода, давление усилилось в американском обществе, там вообще непонятно, что творится, выборы и так далее, Байдену не нужна война новая, пятая, десятая. И в итоге вот мы влипли в такую историю, что мы потеряли темп в какой-то момент. То есть до января темпы были, в принципе, такие вполне приемлемые, а потом началось провисание, и вот на данный момент, в принципе, все войска более-менее маневренные оттуда выведены из Газа. То есть, по сути дела, Израиль выполнил условия Хамаса вывести войска из Газа, ничего не получив за это.
Что будет дальше теперь? Как дальше все это будет развиваться, и к чему это все вероятнее всего придет?
Понятия не имею, если честно, как это будет дальше развиваться. Есть несколько вариантов. Вариант первый – это какая-то такая хитрая ловушка. Значит, мы сейчас делаем вид, что выводим войска, потом атакуем Рафиах, заходим, находим заложников, там уничтожаем главарей террористов, его оставшиеся батальоны и так далее. Это может иметь последствия для нас в плане отношений с американцами. Вариант второй – сейчас вот будет сделка. Хамас там освободит заложников, перемирие из временного перерастет в постоянное, и начнется восстановление Газа и восстановление потенциала Хамас. И лет через 5-7, не знаю сколько, Хамас попытается повторить этот финт с 7 октября. Вот это уже так просто, наверное, не получится, но то, что они попытаются повторить, это 100%. Отдельная история, что там будет на севере, это прям отдельная переменная, там совершенно непонятно, как это все будет развиваться. Вот, собственно, два варианта. Ну, третий какой-то там промежуточный вариант – это как бы администрация Нетаньяху объявит, что так и было задумано. Вот мы нанесли, действительно нанесли Хамасу очень тяжелый ущерб, очень тяжелый урон. Хамас теперь не скоро восстановится, фактор сдерживания восстановлен, мы оставляем за собой свободу действий, буферная зона на севере, там пятая, десятая, если что, зайдем, всех перебьем. Вот это как такой третий промежуточный вариант.
Сергей Ауслендер, военный аналитик, эксперт из Израиля, оценил полгода войны Израиля в Хамас, которые произошли, эти события, эта война в ответ на нападение, варварское нападение Хамас на Израиль 7 октября. В это воскресенье этому событию исполнилось 6 месяцев.
На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем,
до завтра.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.